Глава 5. Весь остаток дня после возвращения в дивизию я отсыпался. Щеглов и остальные участники рейда тоже смогли отдохнуть, но, похоже, только мне удалось проспать так долго. Видимо, помня о моем ранении, товарищи старались меня не беспокоить, даже если в этом возникала необходимость. Уже поздно вечером капитан меня все-таки разбудил. «Младший лейтенант», — негромко произнес он, тронув меня за плечо, — «нас с тобой вызывают к комдиву. Через 10 минут будь готов». Когда мы вошли в штабной блиндаж, и Щеглов доложил о нашем прибытии, полковник Кузнецов молча кивнул и указал нам на скамью у большого стола, на котором были расстелены карты.
«Не знаю, что там наболтал ваш немец», — начал комдив, — «но в штабе армии сильно занервничали. Командарм вашу инициативу одобрил. Мне поступил приказ оказать вам всяческое содействие в организации нового разведрейда, причем более глубокого, чем предыдущий. К операции привлекаются 3 дивизиона гаубиц особой мощности Б-4. Завтра с рассветом отправитесь к артиллеристам для налаживания взаимодействия. С армейских складов вам выделили рацию нового образца и инструктора, который подтянет твоих радистов, капитан. На задание выходите завтра вечером. К утру мне нужен план операции. Место перехода линии фронта, маршрут движения по немецким тылам, время сеансов связи, в общем, все, что в таких случаях требуется. Если нужна помощь дивизионной артиллерии или демонстративные действия на каком-то участке, тоже укажите. Вопросы есть?»
«Никак нет», — ответил Щеглов, бросив короткий взгляд на меня. «Разрешите идти готовить план операции, товарищ полковник?»
«Идите», — разрешил комдив. «И советую отнестись к этому делу со всей тщательностью. Вы заварили такую кашу, что если ваш рейд окажется пшиком...»
«Есть подойти со всей тщательностью», — четко ответил капитан.
«Свободны».
К артиллеристам я в итоге отправился один. Щеглов там был совершенно не нужен, а дел по организации рейда у него более чем хватало. При планировании операции мы наворотили столько всего, что полковник Кузнецов аж снял фуражку и задумчиво почесал затылки, прочитав наше предложение. Но, видимо, приказ из штаба армии был достаточно недвусмысленным, и отказывать нам Кузнецов не стал. Меня встретил лейтенант-артиллерист и проводил к подполковнику Цайтиуни. Командир артполка выслушал мой доклад и усмехнулся.
«А что, капитан твой не приехал, младший лейтенант?»
Кавказский акцент в речи подполковника слух не резал, но чувствовался отчетливо.
«Я бы ему много интересного рассказал про артиллерию. Б-4 ему подавай, да? Это тебе не 45-ка. На руках на позицию не выкатишь. Ты видишь, что с погодой творится? Земля раскисла. А мне приказано выйти на позиции для стрельбы по Днепру. Это значит вперед, к передовой. А ну как немец попрет. Мы все там и останемся. Даже с позиции гаубицы вытянуть не успеем».
«Товарищ подполковник, я не могу обсуждать приказы, исходящие из штаба армии. Не мой уровень». «Нейтрально», — ответил я.
«Капитан Щеглов готовит группу для рейда в тыл противника, поэтому и не смог приехать лично. А я именно тот, кто будет корректировать ваш огонь с помощью рации, поэтому я здесь. Ты когда-нибудь работал корректировщиком, младший лейтенант?»
«Не доводилось», — честно ответил я. «Но теоретическую подготовку имею».
«Ну, тогда ты там накорректируешь».
«Товарищ подполковник, у меня очень хороший глазомер и тренированный слух. С математикой я тоже дружу, поэтому мне и поручили эту задачу. Я могу с достаточной точностью выдавать цели указания в прямоугольных координатах, но есть и еще один вариант. Если вы разрешите мне поработать непосредственно с расчетами орудий, мы сможем существенно увеличить точность стрельбы и сократить количество пристрелочных выстрелов».
«Это каким же образом, младший лейтенант?»
«Я сам могу исчислять установки прицела, уровня и угломера, а также топографическую дальность с учетом поправок на баллистические и метеорологические условия и деривацию. Под требуемый тип заряда, естественно».
«Так», — Сойти у них хмыкнул. «Умные слова ты знаешь, но говоришь явную чушь. Как ты сможешь все это вычислить, находясь на наблюдательном пункте в непосредственной близости от цели?»
«Если буду точно знать координаты каждой гаубицы, смогу. Более того, если вы дадите мне возможность ознакомиться с таблицами индивидуальных поправок каждой гаубицы,
позволите сделать из них выписки и проверить внутреннее состояние стволов, точность стрельбы будет еще выше».
«Не верю. Это просто болезненный бред какой-то, младший лейтенант. Не знаю, что ты там рассказывал своему капитану, а он комдиву, а комдив командарму. Но если операция спланирована, исходя из этого словоблудия, я не стану поставлять гаубицы особой мощности под огонь немецкой полевой артиллерии ради этих бредней.
Товарищ подполковник, разрешите мне устроить небольшую демонстрацию. Сутки назад я побывал в немецком тылу, и там наша группа, помимо прочего, обнаружила один очень перспективный блиндаж, по всем признакам похожий на полевой склад боеприпасов или горючего. Дело было ночью, и толком рассмотреть его нам не удалось. Но отметку на карте я сделал и координаты запомнил. Если вы дадите мне поработать с расчетом одной из Б-4, я вычислю все необходимые установки для стрельбы и сообщу артиллеристам. Телефонная связь с передовой у вас имеется, и мы можем попросить кого-нибудь на ближайшем полковом наблюдательном пункте посмотреть в нужную сторону. Склад находится в 8,5 километрах от первой линии немецких окопов, но если там хранятся боеприпасы или топливо, результат попадания должен будет неплохо виден с полкового НП.
Командир артполка секунд 10 обдумывал мое предложение, нехорошо разглядывая меня с высоты своего немалого роста.
«Три снаряда, младший лейтенант!» Наконец раздраженно выдавил он, доставая карту из планшета. «Где склад?»
К позиции гаубицы, выделенной подполковником для проверки моих слов, меня проводил командир дивизиона, старший лейтенант Бирюков, весьма скептически смотревший на пришлого разведчика, пытающегося корчить из себя артиллериста.
«Товарищ старший лейтенант!» Вытянулся перед Бирюковым командир расчета. «Орудия замаскированы и готовы к стрельбе. По вашему приказу заканчиваем оборудование резервной позиции в 300 метрах отсюда, на опушке леса.
Старший сержант, соберите расчет.
Вы временно поступаете в распоряжение младшего лейтенанта Нагулина. Ровно на 3 выстрела из вашего орудия. Я тоже поприсутствую, но вмешиваться не буду. Выполняйте».
«Есть?»
Подчиненный Бирюкова развернулся ко мне. «Товарищ младший лейтенант, командир расчета гаубицы Б-4, старший сержант Ильин. Какие будут приказания?»
«Для начала, старший сержант, покажите мне ваше орудие». Минут за 10 я облазил всю позицию, заглянул в ствол гаубицы, бегло посмотрел таблицу поправок, уточнил у старшего лейтенанта, есть ли в полку последние метеоданные, а потом отправился выбирать себе снаряды для стрельбы. Когда я подошел к сложенным в ящиках под навесом зарядам, и стал вынимать их по одному, взвешивая в руках. Во взглядах сержанта и старлея плескалась сдержанная насмешка, смешанная с настороженностью.
«Вот эти, товарищ старший сержант!» Отложил я в сторону выбранные заряды. Следующей моей целью стали, собственно, фугасные снаряды. Когда я подошел к ним, усмешка на лице лейтенанта стала чуть более явной. Богатырским телосложением я не отличался, а весил снаряд 100 килограммов. Я наклонился и приподнял снаряд, покачал его из стороны в сторону, повернул несколько раз вдоль оси, давая вычислителю возможность оценить распределение массы и пригодность боеприпаса для точной стрельбы. Краем глаза я наблюдал, как с лица лейтенанта сползает усмешка, а командир расчета уважительно покачивает головой. 2 снаряда я забраковал, а 3 выбранных расставил в стороне, рядом с зарядами. «Стрелять будете именно в этой последовательности». Повернулся я к старшему сержанту. «Заряжай». Я выдал командиру расчета данные для установки прицела, угломера и уровня. Артиллеристы заученными движениями зарядили гаубицу, и поршневой затвор басовито лязгнул, запирая канал ствола.
«Орудие к стрельбе готово», — доложил Ильин, отмотав 20 метров веревки, привязанной к спусковой рукояти. Мы с лейтенантом спускались в небольшой окоп, когда раздался зуммер установленного в нем полевого телефона. «Товарищ подполковник сообщает, что наблюдатели на полковом НП готовы», — доложил ефрейтор, дежуривший аппарата. Старший лейтенант бросил на меня вопросительный взгляд, и я повернулся к командиру расчета. «Огонь!» Закрытые ладонями уши и приоткрытый рот несколько смягчили удар звуковой волны, но эффект от выстрела Б-4 все же превзошел мои ожидания. Гаубица особой мощности — не слишком гуманная штука для собственного расчета. Сержант занялся заряжанием орудия,
а нам со старшим лейтенантом оставалось только ждать. Я прикрыл глаза и с интересом наблюдал за полетом снаряда. Вычислитель чертил пунктирную линию прогнозируемой траектории, и было видно, что точного попадания не будет. Но результат все равно был неплох. Через минуту телефон зазвонил вновь. Наблюдатели зафиксировали одиночную вспышку в немецком тылу примерно в 8-9 километрах от передовой, доложил связист. «Похоже, промах», — констатировал старший лейтенант. Он старался, чтобы его голос звучал нейтрально, но нотки удовольствия от неудачи слишком уверенного в себе разведчика в нем все же проскальзывали. «Что ж, внесем коррективы в расчет», — пожал я плечами, выбираясь из окопа. «Видимо, требуется провести его с большей точностью». Секунд 30 я старательно изображал задумчивость, после чего решительно повернулся к Лину. Старший сержант, получивший новые данные для стрельбы, посмотрел на меня с удивлением. «То есть как это 2/3 минимального деления, товарищ младший лейтенант?» — уточнил он, услышав непривычную вводную. «А вот так, товарищ сержант. На такой дистанции точности в одно деление недостаточно. Приходится работать с дробными значениями. У вас ведь хорошее зрение». «Так точно. Никогда проблем с этим не было». «И рука, я уверен, твердая», — кивнул я. «Вот и доверните маховик так, чтобы рисков стало между нужными делениями ближе к большему значению». «Есть?» Ильин развернулся к наводчику, но потом решил сделать все сам и быстрым шагом направился к гаубице. Мы вновь спустились в окоп и получили по телефону подтверждение о готовности наблюдателей. «Огонь!» Снаряд пошел хорошо. Уже на начальной траектории полета вычислитель оценивал вероятность прямого попадания в 80%. Конечно, всегда возможны неожиданные порывы ветра и прочая турбулентность. Снаряду лететь почти минуту, а за это время в атмосфере может произойти очень многое. Телефон молчал. В прошлый раз доклад пришел почти сразу, но сейчас звонок из штабного блиндажа что-то запаздывал. Старший лейтенант и командир расчета явно нервничали, а я лишь молча прохаживался рядом с окопом. «Устроил ты немцам праздник, младший лейтенант!» Услышал я громкий голос, в котором от волнения сильнее прорезался кавказский акцент. Командир полка явился на нашу позицию лично. «Точно склад боеприпасов в воздух поднял!» «С полкового НП докладывают, что там такой фейерверк начался, как будто у фашистов день рождения их фюрера досрочно наступил!» После истории с немецким складом наше сотрудничество с артиллеристами приобрело куда более конструктивный характер. Артполк РГК был неплохо оснащен по штатам довоенного времени. В каждом дивизионе имелись рации и хорошо обученные связисты. В достатке наличествовали и тягачи «Коминтерн», которые пусть и медленно, но все же могли буксировать тяжелые гаубицы без их разборки на ствол и лафет. Пользуясь хмурой нелетной погодой, постоянно поливавшей нас дождем, дивизионы гаубиц особой мощности начали выдвижение на новые позиции ближе к передовой. Я носился от орудия к орудию, копаясь в таблицах отклонений, инспектируя состояние стволов и взвешивая в руках снаряды и пороховые заряды. База данных вычислителя стремительно пополнялась информацией, необходимой для точного наведения орудий на цель. После утренней демонстрации, о которой уже знал весь полк, на меня перестали смотреть как на сумасшедшего и оказывали всяческое содействие. Человек, знающий, что он делает, и доказавший эффективность своих действий, очень неплохо заряжает окружающих своей энергией, и артиллеристы, похоже, не стали исключением. Согласовав с подполковником Цайтиуни последние детали совместных действий, я засобирался обратно в дивизию. Последнее, что мне оставалось сделать у артиллеристов, это убедиться, что радиосвязь с нашей группой функционирует нормально. По моим меркам, это, конечно, была не связь, а сплошное недоразумение. Но проверка показала, что пусть и с кучей заморочек, но передавать расчетам данные для наведения гаубиц на цель я смогу. Вернувшись на передовую, я обнаружил капитана Щеглова в крайне нервозном состоянии. Похоже, операцию такого масштаба ему приходилось организовывать впервые, и от обилия задач по согласованию действий группы с множеством других подразделений и частей у него голова шла кругом. «Нагулин, ты вовремя!» набросился на меня капитан. «Быстро к снайперам! Их почти целый взвод надергали из разных батальонов. А задачу ставить некому. Я не успеваю. Твоя была идея, ты с ними и разбирайся. Вопросы?» «Где они собрались, товарищ капитан?»
«Командиры сводных отделений ждут в моем блиндаже. Давай быстрее, младший лейтенант. Тебе потом еще с рацией знакомиться. Каждый член группы должен знать матчасть, мало ли что».
«Разрешите выполнять?»
«Давай уже!»
Махнул рукой Щеглов и быстрым шагом направился к ожидавшему его лейтенанту-артиллеристу, которого я раньше не встречал. В блиндаже меня ждал сюрприз. Навстречу мне поднялись два незнакомых сержанта. Третьим командиром отделения оказалась старший сержант Серова. Она же, как старшая по званию, доложила о прибытии сводного взвода снайперов в распоряжение капитана Щеглова. Я в ответ тоже поздоровался и представился. Видеть Лену мне было приятно, и я совершенно не собирался сам себя убеждать в том, что это не так. «Итак, товарищи, капитан Щеглов поручил мне поставить задачу вашему взводу». Перешел я сразу к делу. «Времени у нас мало, поэтому буду краток. Действовать вам предстоит тремя снайперскими группами по 8 человек. Каждой из них будет обеспечено пехотное прикрытие силами нашей разведроты. Командиру каждой группы я укажу участок, на котором необходимо уничтожать вражеских наблюдателей в окопах, а также офицеров и пулеметчиков противника, пытающихся организовать наблюдение за местностью или контролировать огнем ничейную полосу. Действовать вы начнете за час до захода солнца. Немцы, естественно, будут пытаться подавить вас минометным и артиллерийским огнем. Не мне вас учить, что в таких случаях делать. Оставаться на позициях любой ценой от вас не требуется. Мне нужно только одно. Чтобы к наступлению темноты противнику стало не до выслеживания разведчиков, которые будут преодолевать нейтральную полосу и просачиваться через их позиции. Приказ вам ясен?»
«Так точно»,
— в разнобой ответили командиры отделений. «В таком случае вы свободны. Конкретные участки для действий каждой группы вам будут указаны за час до начала операции. Старший сержант Серова, задержитесь».
Я проводил взглядом выходящих снайперов, и когда дверь за ними закрылась, вновь обернулся к Лене.
«Рад вас снова видеть, товарищ старший сержант», — улыбнулся я слегка нахмурившейся девушке. «Честно говоря, после выхода из котла я опасался, что судьба нас больше вместе не сведет. Как оказалось, я был неправ».
«Судьба тут ни при чем, товарищ младший лейтенант. В 300-й дивизии оказался практически весь ваш бывший взвод ПВО. Люди раскиданы по разным подразделениям в соответствии с воинскими специальностями. Но все здесь. Это не может быть случайностью».
«Да, Лена оказалась наблюдательной девочкой. Мне-то пока на глаза попадались далеко не все из тех, кому вместе со мной посчастливилось выжить при выходе из окружения. Правда, и времени на то, чтобы как следует освоиться в 300-й дивизии, у меня почти не было. Я попросил вас задержаться, чтобы сообщить информацию, которую вам, в общем-то, знать не положено. Но я помню, что мой последний приказ вы не выполнили. И не хочу, чтобы это повторилось с печальными последствиями для вас и ваших товарищей». Лена вспыхнула и с вызовом посмотрела на меня.
«Спасибо, товарищ младший лейтенант, что не стали давать этому делу ход. Невыполнение приказа командира в боевой обстановке...»
В голосе Елены звучала с трудом сдерживаемая обида. Я ее понимал. Старший сержант Серова отказалась уходить с колонной генерала Музыченко, оставшись вместе с моим небольшим отрядом прикрывать отход. Поступок, несомненно, достойный уважения, но вместе с тем все же нарушение прямого приказа командира. «Лена», — я поднял ладонь, останавливая готовую возмутиться девушку, «как человек, просто как Петр Нагулин, я благодарен вам за этот поступок. Возможно, именно ваша точная стрельба стала последней каплей, позволившей нам всем выжить в том бою. Но мы с вами люди военные, и что такое приказ, должны понимать однозначно». Лена продолжала сверлить меня возмущенным взглядом. «Я не собираюсь читать вам нотации, но и не хочу, чтобы вы и ваши люди излишне геройствовали в ситуации, когда этого не требуется. Не будет никаких разведгрупп, преодолевающих первую линию немецких окопов. Все это лишь имитация. Вы должны сделать так, чтобы немцы поверили, что мы готовим рейд и расчищаем путь диверсантам. Если вас начнут давить огнем, немедленно отходите и меняйте позиции. Не нужно думать, что от нескольких лишних выстрелов будет зависеть жизнь разведчиков. Это не так. Не подставляйтесь сами и берегите вверенных вам людей. Вам все ясно, товарищ старший сержант?»
«Так точно».
Гнев в глазах Елены угас.
«Спасибо за доверие, товарищ младший лейтенант».
«Петр, просто Петр, по крайней мере, пока мы одни». Елена едва заметно улыбнулась.
«Петр, вы обещали мне объяснить, как вы сбиваете немецкие самолеты».
«Ничего подобного я не обещал, но возражать Лене мне совершенно не хотелось. Объяснять такие вещи лучше на практическом примере», — усмехнулся я в ответ. «А сейчас, сами видите, погода не располагает. Все летающие мишени с черными крестами на крыльях отстаиваются на своих аэродромах, так что придется отложить это мероприятие до моего возвращения».
«Хорошо»,
— серьезно кивнула Лена.
«Я подожду. Вы, главное, возвращайтесь. Разрешите идти, товарищ младший лейтенант?»
«Что-то еще?»
Начальник особого отдела Юго-Западного фронта Михеев,
примечание 2,
не спал уже вторые сутки, и действительность виделась ему в легком тумане.
«Товарищ комиссар государственной безопасности третьего ранга, вы приказали докладывать вам, если будет поступать значимая информация по младшему лейтенанту Нагулину».
«Да, помню. Это его дело передали нам товарищи из особого отдела Южного фронта?»
«Так точно. Просили установить за ним наблюдение, но его действиям не препятствовать и инициативы не пресекать».
«Ну да. Я еще удивился странности сопроводительного письма. И что, он как-то себя проявил?»
«Проявил, товарищ комиссар государственной безопасности третьего ранга. Причем весьма разносторонне. Особый отдел 38-й армии докладывает, что в ходе разведрейда в тыл противника на Кременчугский плацдарм младший лейтенант Нагулин лично захватил в плен немецкого офицера, убив 5 сопровождавших его солдат. При этом Нагулин был ранен, но продолжил выполнение задания и при прорыве через передовую остался прикрывать отход группы. В результате пленного гауптмана удалось доставить живым в расположение штаба генерал-майора Фекленко вместе с захваченными при нем документами. Пленный дал ценные показания, значительно прояснившие обстановку в полосе обороны армии.
Герой, что тут скажешь?»
С вполне искренним сожалением произнес Михеев.
«Я так понимаю, теперь дело можно сдавать в архив?»
«Никак нет», — старший лейтенант отрицательно качнул головой. «Нагулин выжил и смог вернуться в окопы дивизии минут через 10 после прибытия основной группы. Ему помогла атака нашей пехоты и артобстрел. Хотя, честно говоря, остаться в живых в таких обстоятельствах практически нереально».
«Вот как? Что ж, тогда он вдвойне герой. И значит, наблюдение можно снимать, а дело опять же сдавать в архив».
Начальник особого отдела слегка хлопнул ладонями по столу, собираясь подняться и пойти, наконец, немного поспать.
«Это еще не все, товарищ комиссар», — остановил его подчиненный. «Буквально только что поступил доклад от майора Спицына, нашего сотрудника в артиллерийском полку РГК подполковника Цайтиуни. Младший лейтенант Нагулин отметился и там. Он прибыл к артиллеристам как координатор от разведки 300-й дивизии и как будущий корректировщик огня гаубиц особой мощности Б-4. Цайтиуни усомнился в его квалификации, но Нагулин уперся и попросил разрешения провести демонстрацию своих навыков, которых у него, в общем-то, быть никак не могло».
«И каков результат?»
— заинтересовался Михеев.
«Совершенно невозможный результат, товарищ комиссар. Расчет гаубицы, переданный в распоряжение Нагулина, вел огонь с 15 километров. Целью стал немецкий склад боеприпасов, который Нагулин сам же и обнаружил в ходе разведрейда. Подполковник дал ему 3 снаряда. Всего 3. Младший лейтенант каждый снаряд перед выстрелом специально отбирал, прикидывал вес на руках и крутил из стороны в сторону. А снаряд этот 100 килограммов весит».
«Нехилый парень», — кивнул начальник особого отдела.
«Да в том-то и дело, что богатырем былинным он не выглядит. По нему и не скажешь, что руками подковы гнуть может».
«Все бывает»,
— пожал плечами Михеев.
«Чем дело скончилось?»
«Нагулин попал со второго выстрела. Серию мощных взрывов зафиксировали с одного из полковых наблюдательных пунктов 300-й дивизии».
«Теперь я понимаю, почему им так заинтересовались в особом отделе Южного фронта».
Комиссар госбезопасности поднялся, опершись руками о стол.
«Организуй его доставку ко мне для беседы, старший лейтенант. Только вежливо, без перегибов. Знаю я наших Орлов. Завтра же организуй. Ситуация нестандартная, и разобраться с ней надо оперативно».